Вначале я хотел поблагодарить организаторов за возможность выступить сегодня с научно-популярной лекцией на тему «Низкоразмерные системы в контакте с гелием-3». Зовут меня Лакшин Егор Михайлович, я доцент кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики КФУ и старший научный сотрудник лаборатории магнитной радиоспектроскопии имени Семена Александровича Альтшулера. Собственно, сегодня я расскажу про гелий-3, его основные свойства, чем интересно исследование гелия-3 и почему этим стоит заниматься. Расскажу про низкоразмерные системы в контакте с ним, такие как наноалмазы, различные аэрогели, глины и наночастицы, которые мы также синтезируем в нашей лаборатории. Ну и начну с того, что такое температура, низкие температуры, собственно, и как прогресс за последние 100 лет в низких температурах привел нас, собственно, к этим исследованиям. Кратко расскажу, что было сделано, ну и что интересное было получено. Также перед началом лекции хотел предупредить, что слайды у меня будут на английском языке, но, собственно, все я буду рассказывать, показывать, думаю, будет достаточно понятно. Ну и начнем мы с того, что же такое температура. Существует достаточно большое количество различных определений. Мы воспользуемся, собственно, наверное, наиболее общим, что температура — это мера беспорядка. Себе это можно представить следующим образом. То есть у нас есть какая-то замкнутая система, например, с частицами газа. Эти молекулы газа хаотично передвигаются в этой системе, соударяются со стенками сосудов, друг с другом. Ну и, собственно, мерой беспорядка может быть скорость их движения и количество соударений. Собственно, низкие температуры в нашем случае будут означать то, что система будет приходить все в больший и больший порядок, ну и в конечном итоге температура абсолютного нуля, а это температура 0 градусов по Кельвину, это полный порядок в системе и полное отсутствие движения. Ну, напомню, собственно, что 0 градусов по Кельвину — это минус 273 градуса по шкале Цельсия. Также стоит сказать, что за последние 100 лет в области низких температур вообще был произведен достаточно большой прогресс, и на данный момент человечество дошло до температур, то есть самые низкие полученные температуры, это десятки пика Кельвин, то есть 10 минус 12 степени Кельвина. Ну, то есть вот, в принципе, возможности получить температуру абсолютного нуля ее нету. Сегодня на лекции мы рассмотрим, почему. Ну, собственно, вот до 10 минус 12 Кельвина к этой температуре мы приблизились. Собственно, если говорить, для чего вообще эти температуры были нужны, ну, то есть исторически понятно, что низкие температуры использовались для хранения различных продуктов. Ну, а дальше, уходя уже там в более низкие температуры и в температуры, когда становились уже несколько градусов Кельвина, собственно, можно уже было исследовать различные квантовые эффекты в таких квантовых жидкостях, как гелий-3 и гелий-4, которые будут оставаться у нас вплоть до нуля температур жидкими. Собственно, несколько слов скажем и о высоких температурах. Высокие температуры — одно из основных приложений, наверное, это термоядерный синтез. И температура, необходимая для термоядерного синтеза, для реакции, например, с использованием дейтерия и трития, это 10 восьмой степени Кельвин. Собственно, человечество до сих пор идет к этой температуре, и температуры такие недостижимы, по крайней мере, на какие-то длительные периоды времени. Таким образом, мы можем сказать, что температуры в низких температурах, прогресс у человечества, он как бы сильно выше. Ну и сегодня посмотрим, что, собственно, было сделано. Вообще мы в основном работаем в области температур от 1,5 до 4,2 Кельвин. Это температуры жидкого гелия-4. Далее я кратенько расскажу историю, как был получен гелий. Ну и, собственно, к чему все эти исследования привели. Вообще история криогеники основная связана с прорывом примерно 100 лет назад, 1908 год. Хейке Камерлинг-Коннес 10 июня в Голландии в лаборатории Лейденского университета получает жидкий гелий. температура жидкого геля, забегая вперед, 4,2 Кельвина. Ну и на тот момент Лейден становится самой холодной точкой на планете. Таким образом, наверное, как и любой другой физик-экспериментатор, у которого была бы такая возможность, Камерлинг-Конус начинает проводить различные эксперименты при низких температурах. Ну и часть этих экспериментов была связана с тем, что исследовалось сопротивление различных тел при низких температурах. Ну и здесь вот на части слайда, на картинке представлено сопротивление для ртути, и видно, что при температурах ниже жидкого гелия сопротивление ртути становится равно нулю, и ртуть переходит в сверхпроводящее состояние. Лекция по сверхпроводимости была прочитана Прошиным Юрием Николаевичем, он там достаточно подробно рассказывает, как этот эффект возникает, из-за чего. То есть в рамках данной лекции про это, по крайней мере, много я не буду говорить. Ну и дальше, буквально уже через 3 года после получения жидкого гелия открывается вот этот эффект, который называется сверхпроводимостью. И дальше уже в 1913 году Камерлинг-Конус получает Нобелевскую премию по физике. Ну и стоит сказать, что за последние 100 лет очень большое количество Нобелевских премий по физике было связано именно с прогрессом в области низких температур. Ну и на своей Нобелевской лекции по физике Камерлинг-Конус сказал, что отлично, теперь у нас есть такая возможность каждому эксперименту добавлять следующую приставку: проведено при низких температурах. Давайте посмотрим немножко на установку, на которой все это было получено. То есть справа на слайде представлена фотография данной установки, слева она представлена достаточно схематично. Ну и также вот эту схему в более простом виде можно посмотреть вот на следующем слайде. Например, слева, то есть мы видим, что для получения температуры в 4 Кельвина использовалось 5 циклов охлаждения. Ну и, собственно, давайте постараемся ответить на такие вопросы. Почему установка такая сложная, почему нам надо использовать 5 циклов охлаждения, почему напрямую такую температуру, как 4 Кельвина, мы не можем получить. Ну и также, если внимательно посмотрите на слайд, то увидите, что последняя ступень предохлаждения — использовался жидкий водород. Понятно, что использование жидкого водорода достаточно опасная история, потому что он взрывоопасен. Ну и в дальнейшем человечество уже модернизировало эту установку, и сейчас для получения жидкого геля жидкий водород не используется, а для предохлаждения используется, то есть достаточно всего лишь жидкого азота. Ну и, собственно, чтобы ответить на эти вопросы, нам надо вспомнить, что такое эффект Джоуля-Томпсона и что такое температура инверсии. То есть для охлаждения использовался эффект Джоуля-Томпсона. Данный эффект заключается в следующем. То есть у нас есть газ, который проходит через пористую мембрану. Давление этого газа у нас изменяется, и также изменяется его температура. Для различных газов и при различных температурах эффект Джоуля-Томпсона может работать как на нагрев, так и на охлаждение. Собственно, в 1885 году вот Томпсоном и Джоулем экспериментально данный эффект был обнаружен. Характеризуется этот эффект таким параметром, как μJ, то есть производная dT по dP. И если это μJ у нас больше нуля, то эффект Джоуля-Томпсона у нас будет приводить к охлаждению. Еще такой важный момент, как температура инверсии, то есть температура, ниже которой для данного газа этот эффект будет работать на охлаждение. И вот как раз для гелия эффект, то есть температура инверсии составляет 45 Кельвин. Таким образом, нам надо произвести предварительное охлаждение до температуры 45 Кельвин. Дальше, чтобы уже, используя эффект Джоуля-Томпсона, дойти до 4 градусов. Ну и здесь вот на слайде представлен коэффициент эффекта Джоуля-Томпсона в зависимости от температуры, и видим, что положительные необходимые нам значения он как раз имеет выше 45 Кельвин. Поэтому, собственно, установка у Камерлинг-Конуса была настолько сложной. Он подбирал 5 этих циклов охлаждения так, чтобы дойти до температуры ниже 45 Кельвин.